Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте,
здравствуйте,
Ксения Борисовна. Ну что ж, наша постоянная рубрика «Пробуждая добрые чувства». И начинаем со слова о словах.
Слово о словах, да. Mm-hmm. Ну вот я предлагаю нам сегодня с вами поговорить о довольно такой сложной, но при этом волнующей очень многих теме. Что такое знание языка и что такое экзамен на знание языка, да, что такое экзамен по русскому языку. То есть вот сейчас же пора экзаменов, и школьники сдают единый государственный экзамен, девятиклассники сдают ОГЭ, забыла, как расшифровывается. Ну, в общем, это тоже у нас итоговое, да, основной, по-моему, государственный экзамен. Ну, в общем, сдают разного рода экзамены, и вы наверняка знаете, и радиослушатели наверняка знают, что есть очень много противников этой формы экзамена. И, в общем, у них серьезные аргументы. И поэтому я вот предлагаю сегодня поговорить о том, чем же все-таки отличается знание языка и, собственно, сдача, допустим, теста. Почему нам кажется, что эта система не работает, почему там много минусов, и как же все-таки нам обеспечить вот это знание языка? Ведь образование, оно предполагает, что будет какая-то форма отчетности. Ну и предваряя по сложившейся уже традиции наш разговор, замечательные слова. Да? «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине». Ну, вот снова говорим о слове, а точнее говорим о языке. Что есть знание языка и что есть, собственно, предъявление знания языка на экзамене. И вот мое мнение как специалиста, я не являюсь противником тестовых форм, сразу могу об этом сказать, у меня есть замечания к этим формам, но я не являюсь противником. Я объясню, почему. То есть, вот, на мой взгляд, нужно как мы с вами, говоря о Пушкине, цитировали его и говорили о том, что вот должна быть соразмерность и сообразность. Вот я считаю, что здесь это точно так же применимо. Нужно очень четко разводить. Есть знание языка, есть образование языковое, к которому ты стремишься, и оно не заканчивается на протяжении всей твоей жизни. Оно не заканчивается. А есть школьная грамматика. И, соответственно, форма отчетности в виде экзамена или в виде какой-то итоговой аттестации. Никакого знака равенства здесь быть не может. И вот если ты это понимаешь, то, соответственно, ты не предъявляешь слишком высоких требований к форме экзамена. Ты просто понимаешь, что это, да, вот такая форма, позволяющая... Не могу сказать, что стопроцентно объективно, но тем не менее оценить выпускника и позволить ему поступать в высшее учебное заведение. Почему я так считаю? Потому что мое глубокое убеждение заключается в том, что научить ничему нельзя. Можно только научиться. И это в очень большой степени касается языкового образования. То есть, если ты хочешь овладевать родным языком, то ты им будешь овладевать на протяжении всей своей жизни. И тогда возникает вопрос, а что для этого нужно, чтобы овладевать родным языком? Конечно же, никакие уроки русского языка в школе, никакие тестовые системы, они не заменят, например, чтение художественной литературы. Но ты это делаешь самостоятельно, самодеятельной работой. Никто не может тебя здесь заставить. Даже обратите внимание, мы, по-моему, даже как-то об этом говорили. Какая замечательная конструкция есть в нашем с вами языке. Нас спрашивают, вы любите читать? Разве можно заставить любить? Нет ведь. То есть, если ты любишь читать, да, то ты отдаешь этому свою душу, ты погружаешься в этот процесс. А проблема у нас сейчас в том, что мы не стремимся к тому, чтобы быть по-настоящему образованными. А если мы с вами обратимся к семантике слова «образование», то это ведь создание образа. Образование – это глагольное, существительное, и предполагает, что создается образ. Вопрос, какой образ мы создаем? Вот языковое образование, оно как раз направлено на создание образа. То есть ты через язык, не через запоминание правил, а именно через язык. Потому что если мы с вами говорим про экзамен, это правило. Но ни одно правило не даст тебе чувство языка, не даст тебе языковой вкус. Ты его просто не обретешь. А как он обретается? Чтением, об этом мы с вами уже сказали. Написанием, то есть созданием текстов. Мы с вами как-то вспоминали, как много писали в XIX веке. Ведь если взять... письма.
Ну, беллетристика в первую очередь.
Да? И эпистолярный жанр, да?
И каждый писатель у него прямо тома этих
писем. И эти письма являются фактом литературы.
Да.
Мы сейчас практически ничего не пишем.
Пишем там три слова в этом самом...
Мы не заставляем работать воображение, мы не ищем форму для своей мысли, а значит, мы не развиваемся в области языка. Мы не можем простейшую мысль оформить вот в эту словесную оболочку. И поэтому, когда мы ругаем какую-то систему оценки знаний, мы почему-то считаем, что если мы поменяем вот эту систему, у нас изменится, да, у нас изменится сам подход к языковому образованию. Но еще раз обращаю ваше внимание на что? На то, что система оценки знаний – это система оценки знаний. Можно выучить все правила и не знать языка. А если ты любишь язык, если ты его чувствуешь, если ты стремишься понять его природу и через язык выразить самого себя – то, конечно же, ты получаешь языковое образование. И тогда это уже не только правило, а это уже и понимание себя самого, своего места в этом мире и понимание всей природы языка.
Ну, то язык образовывает тебя.
Конечно, уже. Конечно, потому что это взаимосвязанные вещи. И когда вот я, например, читаю или слышу возмущение по поводу того, что вот у нас сейчас вот в образовании не нужно ругать саму систему проверки знаний. Она может быть какой угодно, и никогда никакая оценка не станет...
Не заменит.
Да, не станет показателем, потому что тебе просто может не повезти. То есть, если мы с вами учились в школе, в высшем учебном заведении, мы знаем, что ты не можешь блестяще знать все. Ты обязательно что-то знаешь чуть хуже. Твоя память не безгранична. Но если мы с вами, поэтому смысл ругать, да, вот эту форму системы оценки знаний, но если мы с вами понимаем, что есть собственное языковое образование, то мы это оставляем за скобкой и работаем над тем, чтобы наша речь становилась лучше, наш язык становился лучше. А как это делать? Только самодеятельной работой. Понимать богатство языка. Да, вот, то, о чем мы с вами говорили, когда говорили об Александре Сергеевиче Пушкине. Мы ищем вот эту форму, мы не отказываемся ни от чего. Мы принимаем, вбираем и сознаем, насколько это нам необходимо. То есть принимаем все то, что дает нам язык. И не надеваем белое пальто, не хмурим бровки, если нам что-то не нравится, а исходим из чувства соразмерности и сообразности. И тогда звучит вот эта вот языковая музыка, и тогда ты можешь говорить: «Да, я стремлюсь к языковому образованию. Да, я знаю язык». Меня всегда вот настораживают словосочетания типа... Я знаю язык в совершенстве. Язык — живой организм. Он не стоит на месте, он не статичен. Он меняется. И если ты отказываешься...
Если ты в совершенстве что-то познала...
То ты остановился в развитии. Да. Ну, все, смерть тогда.
Да, да,
тогда в камне только.
Нет движения, нет жизни.
Никакого движения. Поэтому вот давайте все-таки помнить о том, что есть знание языка, есть языковое образование, есть языковое чутье, а есть форма оценки в школе, в вузе. Это, как сказали бы в Одессе, две большие разницы. И чего мы хотим, собственно, от самих себя, от своих детей? Мы хотим высокого балла? Тогда это одно. Если мы хотим знания языка, тогда это другое. Для этого, по факту, и школа как таковая не нужна. Ну, вполне можно образовываться, просто читая книги. Ведь такие примеры известны. Человек много читал, много узнавал, потому что, когда ты знакомишься с миром книг, то ты открываешь для себя мир другого человека. И сколько ответов ты находишь в этих произведениях. Они ведь самые разные. Некоторые даже по поводу вот Священного Писания говорят, достаточно прочитать одну книгу. Вот Священное Писание, все, достаточно будет, чем, значит, вот разные книги читать. И ты собираешь вот эту вот свою золотую полку, и тогда образовываешься.
Пример самообразования, я вот считаю, что очень интересно, это Хемингуэй. Сколько он прочитал наших...
Марк Твен, я бы вот еще добавила.
Ну, я просто...
Кого вот навскидку мы с вами можем вспомнить?
Знакомилась, так сказать, с его произведениями, и там просто видела, как он изучал Тургенева, Чехова, Толстого. Он прямо перечитывал и выписывал очень много.
И формировался как писатель, то есть искал свою манеру.
Он почему, так сказать, и сформировался такой? Это вершина, я считаю, западной.
Я с вами согласна, И мы с вами можем делать точно так же. Это не означает, что мы будем писателями. Нет. Но мы через язык будем способны выразить самого себя.
Да.
А это очень важно. Вот это и будет подлинное языковое образование.
Образовываться.
Конечно.
Образ.
И будет проявляться вот это уважение к родному языку, это интеллигентное отношение к нему.
Смотрите, западный, так сказать, писатель, а как он накинулся на наших, так сказать, русских писателей.
Ну,
да?
Потому что хотелось знания о мире получить.
Стилистику, все это он изучал крепко-крепко.
Я абсолютно с вами согласна. Вот вы сейчас говорили о Хемингуэе, я подумала, вернее, вспомнила. Мне однажды довелось общаться с аргентинцами, и меня поразило, сколь высоко они ценят Достоевского, и фраза одна, которая была так вскользь произнесена. Никто так не понял аргентинскую душу, как Достоевский. Они убеждены, что это исключительно их писатель. Потому что вот он понял чем живет аргентинец простой. Почему? Мне это было настолько вот приятно слышать, потому что Достоевский – это мой соотечественник, да, то есть прикоснуться к миру Достоевского, то есть постоять рядом, скажем так, в тени его таланта, его славы. И почему это приятно, и что это означает? Означает то, что это вот мир, который дает тот или иной писатель, и никто не запрещает. Это абсолютно бесплатно, согласитесь. Да. Вот все, что по-настоящему ценно, очень часто абсолютно бесплатно. Вот книги, положим. Ну да, книги, конечно, надо сейчас покупать. Но
Может,
я согласна. Но у нас есть библиотеки.
Да?
И там мы, конечно, с вами найдем и Достоевского, и Тургенева, и Толстого, и Хемингуэя, и Твена.
У меня в детстве много книг не было, но ходила в читальный зал, читала.
Книги, да, и ты открываешь вот этот уникальный мир.
А там в то время, знаете, приходилось в очередь стоять даже с какими-то книгами.
Но это не сейчас. Библиотеки, да.
Это не то уже.
Сейчас, наверное, библиотекари, как увидят какого читателя, так искренне радуются. Поэтому вот четкое понимание разницы между языковым образованием, которое не равно образование школьное языковое, потому что знание языка не ограничивается правилами, оно гораздо шире. Да? Я могу несколько примеров вот так навскидку привести. Безусловно, правила нужны. То есть мы ни в коем случае с вами не говорим о том, что нужно отказаться от правил.
Нет, правила нужны.
Но правила...
Приятно видеть, когда человек пишет...
Они организуют язык, они организуют эту структуру, но при этом всегда же есть твоя мысль. Например, как он уехал? Знаки препинания, кроме знака в конце предложения, не нужны. А если я сделаю «как»? Он уехал? У меня уже расстановка знаков препинания изменится, совершенно верно. После как? Я должна поставить запятую.
Да.
И знание правил как раз мне помогает оформить эту мою мысль. Вот ведь что. Да? И поэтому для нас это очень важно.
Он
надел другую белую рубашку. Или он надел другую белую рубашку. У меня нет пауз, соответственно, во втором примере, и значит, я не должна выделять слово «белую». То есть правила приходят мне на помощь. Я не ставлю во главу угла правила, я исхожу из того, что я хочу сказать. Так вот, что является подлинным языковым образованием? Подлинным языковым образованием, конечно же, является не только знание правил, а понимание природы языка и, соответственно, умение использовать уже эти правила. А когда мы с вами говорим исключительно о правилах, это не знание языка. Ты можешь все правила выучить, но так и остаться необразованным человеком.
Замечательно. Все сказано. Продолжим дальше.
Продолжим.
Так, что же мы сегодня в литературной мозаике слышим?
Июнь для нас очень интересный, конечно, в этом смысле месяц, потому что июнь – это месяц, когда день скорби и памяти. 22 июня, ровно в 4 часа, я бы еще добавила, нас пришли убивать. И... этот день, он очень важный для нашей страны, потому что мы не имеем права забывать. Поэтому июнь вот для нас такой месяц, когда можно размышлять о важном. Как раз, вот я считаю, потому что когда приближается День памяти и скорби, 22 июня, у тебя есть возможность как раз подумать о том, что по-настоящему ценно. Поскольку... этот день, он стал таким переломным, что ли, в судьбе миллионов наших соотечественников. Это же был день воскресения, да? Они строили планы...
День всех святых, по-моему.
Ну вот я этого не знала, да? Если так, тем более, да? То есть люди строили планы. У них были мечты, желания, стремления. И все это рухнуло одномоментно. И подчеркну, почему для нас этот день важный, потому что именно в этот день нас пришли убивать. То есть, когда ты вот осознаешь, насколько важен в истории этот день, что тебя могло бы просто не быть, потому что враг, ступивший на нашу землю, он не собирался тут, значит, райское место организовывать, он собирался уничтожить.
Как раз адское место.
Да. Уничтожить всех тех, кто на этой территории проживает. Поэтому я вот предлагаю, чтобы наш сегодняшний разговор был посвящен теме Великой Отечественной войны, чтобы мы немножечко вспомнили, да, о том, что это за время тяжелое и как перо превращалось в оружие. И вот в рубрике «Литературная мозаика» я предлагаю вспомнить замечательное произведение, тем более, что 21 июня, 115 лет со дня рождения Александра Твардовского, поэму Василий Теркин.
Ну, замечательная, замечательная поэма.
Да, замечательное произведение, и вот мне
вот
кажется...
Вот тоже работа с
вот,
языком.
Да, вот, да, вот продолжатель пушкинской традиции. Да, ведь почему так понравилось произведение?
Оно простое, легкое такое.
Да, при том, что...
Глубина,
совершенно верно. Вот эта вот простота и изобретательность. Да. Вот Вот он, Пушкин, да, вам, пожалуйста, да, да, вот, да, вот они традиции, которые были заложены Александром Сергеевичем, точно, Пушкиным. Точно. И ведь удивительно, что образ Василия Теркина, он не был придуман самим Твардовским. Он появился еще в 30-е годы, и Василий Теркин был героем фельетонов. Это такой вот свой парень. Почему ведь многие бойцы на фронте, они вообще воспринимали Теркина как реального...
Реального героя.
Да, реального человека, реального бойца. Они даже просили адрес для того, чтобы с ним переписываться. Не допускали мысли, что это вымышленный персонаж. И сам Твардовский, он об этом писал, что герой по имени Василий Теркин, он появился в поэзии в конце 30-х годов во время Советско-финской войны. Угу. Вот. И, в общем, этот образ очень понравился. Это был простой, открытый, очень добрый, но при этом смелый и отважный парень. Такой, которых очень много в нашей стране. Вот таких парней, да, в то время было очень много. Таких Василиев Теркиных. Да. И Твардовский, он взял за основу именно этот образ.
Находчивый такой.
Смекалистый, да, вот слово смекалка очень подходит.
Даже, может быть, он и рисковый такой был.
Да, да? Немножко безбашенный, но при этом умный. Угу. Прагматичный в некоторых вопросах, да, и вот, вот в нем есть вот это вот, как вот говорили, народная косточка вот эта, да, поэтому и находила отклик это произведение в сердцах очень многих людей, потому что они чувствовали, что это настоящее, а настоящее искусство, оно всегда вот природно, оно находит дорожку к своему читателю. И как задумывал сам Твардовский, он планировал, что Теркин должен совместить доступность и непритязательность. Вот опять, да, простота и изобретательность, о которой говорил Пушкин. И при этом нужно добавить лиризма. Вот, собственно, мне кажется, это вот формула русского человека, наверное, в определенном смысле. Есть простота, но при этом глубина, содержательность, душевность, лиризм вот этот вот, он должен быть. И с конца 40-х годов, с конца 40-го, точнее, года, Твардовский уже начал работать над поэмой, но когда началась война, Твардовский уехал на фронт военным корреспондентом. И стал писать заметки о боевых действиях. Вместе с поэтом Борисом Поличуком он создавал фельетоны, и эти фельетоны были о немцах прежде всего. В 1942 году Твардовский вернулся в Москву и уже возобновил работу над поэмой в несколько ином аспекте, потому что он был военкором. И, в общем, ужасы войны-то мимо него не прошли. И вот что он записал в своем дневнике. «Война всерьез, и поэзия должна быть всерьез». То есть отказываемся от вот этой фельетонной формы, потому что у нас война всерьез. Да. Фельетоны нам уже не очень нужны, поскольку перо становится в данном случае оружием. Первые главы Василия Теркина вышли в газете Западного фронта «Красноармейская правда» в сентябре 1942 года. Ведь это тяжелейший период как раз. Да. Мы вплоть до Сталинградской битвы, мы же непрерывно отступали. Поэтому у нас тяжелый период, то есть 43-й год только станет переломным, а до этого, в общем-то, мы несли тяжелые потери. И, видимо, нам нужна была такая книга, книга про бойца. Ведь, в общем-то, сам-то Твардовский задумывал работу именно так. Затем, учитывая популярность произведения, отрывки стали публиковать другие издания. «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Известия». Отрывки стали читать по радио. И с фронта Твардовскому стали присылать письма. Напомню, да, читатели полагали, что Теркин реальный человек, просили дать его контакты, чтобы с ним переписываться. Кто-то присылал свои стихи, кто-то предлагал идеи для приключений героя, рассказывал о себе. То есть, получается, это по-настоящему такой народный герой, потому что, конечно, Твардовский знакомился с этими материалами. Сам Твардовский планировал, что в 43-м году он поэму закончит. Завершит работу над ней. Потому что по сюжету Теркин был, должен был вернуться после ранения на фронт. И, собственно, все. да? Но читатели требовали, буквально требовали, чтобы история продолжалась. И вот даже такой пример приведу. Сержант Шершнев и красноармеец Соловьев написали Твардовскому: «Очень огорчены вашим заключительным словом, после чего нетрудно догадаться, что ваша поэма закончена, а война продолжается. Просим вас продолжить поэму, ибо Теркин будет продолжать войну до победного конца». Вот как удивительно, да, то есть насколько в сердцах простого солдата находил отклик Василий Теркин. Они хотели, чтобы он шел с ними до Берлина, вот конечно, до победного конца. Вот это как вера, это да? Как же иначе, что же, значит, иначе? Вы в 43-м прекратите?
Да. Что это такое?
И Твардовский работу возобновил. Вот, да, вот оно слияние читателя и писателя, собственно. И завершил уже ее в мае 45-го. Когда, собственно, мы, да, уже готовы были праздновать победу. Поэму хвалили все. Очень она нравилась, эта поэма. И почему? Ответ очень простой. Нет в русской поэзии столь глубокого и привлекательного образа русского солдата, как в поэме Василий Теркин. Вот он очень наш, он свой. Он вот ты переправляешься через Днепр, и он рядом
и
с тобой.
Он рядом,
ты,
да,
значит, водружаешь знамя на Рейхстаге, и вот он рядом с тобой. Ты оставляешь надпись там же, да, и вот он рядом с тобой.
И он оставляет.
И он рядом с тобой. То есть он такой же, как ты. Вот чего еще, собственно, желать? Поэтому... Да, и еще удивительная
вдохновлял.
Согласна
людей,
с вами. Да. Удивительная вещь, да, война. Тяжело, трудно, нужно переносить страдания. Ведь солдат переносит на войне страдания. Это холод, голод, разного рода неудобства, о которых человек в мирное время, по сути, даже представления не имеет. То есть это постоянное преодоление себя.
Некомфортность такая. Абсолютно.
Максимальная причем, да?
Причем
и смерть.
Порой помыться негде.
Конечно, человеку. И смерть. Да. И смерть, которая вот она, да, вот она. Она
ранение,
каждый день с тобой. Тяжелые,
да,
ранения, кровь.
Да.
Страдание человеческое. Ты постоянно видишь человеческое
еще
страдание.
Страдания, да.
И вот этот образ, видимо, помогал справиться, пережить вот этот ужас войны, потому что он ведь очень легкий, находится место и для подвига, и для шутки. И поэтому образ Василия Теркина становится очень жизненным. Я к чему? Почему вот я на это обращаю внимание? К тому, что, видимо, это в русском характере, да, переживать тяжелейшие испытания, ничего. Справимся, выдюжим, преодолеем и победим.
Победа,
вот, видимо,
да, как
да,
мы
да,
сейчас
да,
говорим.
Да. То есть Василий Теркин, он вот такой вот победим, вот, победа вот, будет за нами.
Да, свой человек, свой парень.
Свой, да. Настоящий, свой настоящий такой характер.
Да.
И неважно, какая кровь течет в твоих жилах, это настоящий русский характер. Поэтому вот Василий Теркин, хочется вспомнить как раз Василия Теркина, хочется вспомнить как раз, несмотря на то, что у нас День памяти и скорби, поговорить именно об этом произведении.
Спасибо.
И, может быть, перечитать его.
Да.
Продолжая как раз вот военную тему, я предлагаю радиослушателям обратить внимание на книгу, которая не так давно вышла. Называется она «Моя война. Наука ненависти. Фронтовые репортажи Великой Отечественной войны». Книга, на мой взгляд, заслуживает внимания безусловно, потому что это...
«Наука ненависти».
«Наука ненависти», mm-hmm. да, «Наука ненависти», «Моя война», «Наука ненависти», «Фронтовые репортажи Великой Отечественной».
Mm-hmm.
Она представляет собой сборник репортажей военкоров Великой mm-hmm. Отечественной войны. Я вот несколько зачитаю название и, соответственно, авторов. Алексей Сурков, «Ночной поиск», Александр Твардовский, «22 языка», Петр Лидов, «Таня», Сергей Любимов, «Мы не забудем тебя, Таня». Александр Кривицкий, «О 28 павших героях». Да. Аркадий Первенцев, «Мы русские». Петр Лидов, 5 немецких фотографий. Илья Эренбург, Сталинград.
А этого Симонова?
Симонов, безусловно, Симонов. Прямо несколько работ. «Дни и ночи», «Бой на окраине», «Солдатская слава», тоже Сталинград. Виктор Финк, «Варвары». То есть это люди, которые как раз к перу приравняли, собственно, кинжал, да, и да. перо стало их оружием.
К штыку приравняли
да,
перо.
Да, 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 да. Да, не точно процитировала, к штыку угу. приравняли перо. Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо, да, вот да, точная да, цитата. Да, да. Это стало настоящим оружием, слово стало настоящим оружием, и, конечно, очень интересно познакомиться с этой работой. Несколько слов скажу, вот потому что название интересно, да, «Наука ненависти». Это ведь такое очень мощное название, и оно появилось именно в годы Великой Отечественной войны. Это название стало употребляться в годы Великой Отечественной войны именно потому, что для нашего народа в тот период, как раз очень тяжелый период, были характерны два чувства. С одной стороны, это любовь к родине, а с другой стороны, ненависть. Ненависть к врагу, да, угу. ненависть к врагу. Михаил Шолохов в «Правде» опубликовал рассказ, который назывался «Наука ненависти». В нем лейтенант Виктор Герасимов рассказывал главному герою о зверствах, которые он увидел на фронте. Это изнасилованная и убитая немцами 11-летняя девочка. Это часть человеческих тел, висевших на деревьях, как в мясной лавке. И Шолохов через свой персонаж говорил: «Вы понимаете, что мы озверели, насмотревшись на все то, что творили фашисты. Да иначе и не могло быть. Все мы поняли, что имеем дело не с людьми, а с какими-то осатанистами, от крови собачьими выродками. Оказалось, что они с такой же тщательностью, с какой когда-то делали станки и машины, теперь убивают, насилуют и казнят наших людей». И если кто-то считает, что в основу рассказа легло воображение самого Шолохова, то это неправда, потому что фактурой рассказа стали события на Юго-Западном фронте. То есть все это видели как раз наши бойцы, весь этот ужас, который творили гитлеровцы на территории нашей страны. Убивали, мучили, терзали, измывались, пытали. И, конечно, нужно было научиться ненавидеть. Вот это ведь страшно на самом деле, да? С одной стороны, любовь к родине, которую мы храним в сердце, и ненависть, которую мы носим на острие ножа, штыка. Да, то есть вот эта наука ненависти, да, как ненавидеть. У нас же была статья в «Красной звезде» 24 июля 1942 года под названием «Убей Ильи Эренбурга», да, потому что ситуация на фронте была ужасающей. «Убей» или, значит, твоя жизнь не имеет смысла. И вот это вот знакомство с наукой ненависти, оно, мне кажется, будет очень полезным всем. Потому что, чтобы, вот здесь процитирую Булгакова, да, чтобы понять, что такое добро, нужно понять, что такое зло. То есть, вот, может быть, для того, чтобы по-настоящему любить, нужно научиться ненавидеть. И именно вот своего врага. Вот это ведь очень интересная такая, очень сложная, мне кажется, для понимания, mm-hmm. потому что в основе вообще жизни человека лежит любовь. Mm-hmm. А как любить здесь? И в годы войны вот наука ненависти, да, именно учили ненавидеть.
Mm-hmm.
Поэтому в этой книге собраны вот блистательные статьи о разных днях войны. И, конечно, мы, как читатели, можем узнать, какова была судьба простого бойца, военкора, обычного человека в те лихие, очень страшные годы.
Война такая страшная была, да.
Кровопролитная, очень страшная, истребительная.
И с многочисленными, огромными жертвами, да. С нашей стороны.
Причем, когда вот сейчас читаешь архивные документы, то поражаешься зверством, которые были в отношении мирного населения, например, военнопленных. То есть это, ну, это очень страшно. Это очень страшно. И, конечно, как в этом случае поступать, собственно, с врагом? Да? Как поступать с врагом? Ну, вот,
ну, об этом сказали вот эти...
Военкоры, да, поэтому очень интересно поэты, познакомиться, конечно, с этой работой, да, и понять, что значит приравнять перо к штыку. Вот мне кажется, эта работа, она как раз позволяет это сделать. Хорошо. Ну и завершая, да, наш разговор, такой со слезами на глазах, что называется, стихотворение, которое, мне кажется, актуально как никогда сейчас, «Хотят ли русские войны?»
Да, Евтушенко.
Да. Прекрасное стихотворение. Мне еще, знаете, очень нравится, что оно в виде вопроса. Ответьте сами на этот вопрос. Мы на него давно ответили. Да? Мы, я имею в виду, наша страна и мои соотечественники. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.
Да, понять должны. Спасибо большое. Наша от всех наших радиослушателей Ксении Борисовне Поздняковой, которая вот действительно сегодня мы записали такую передачу. Передача получилось воспоминание о войне, да?
Но это то, о чем мы, конечно, должны помнить.
Так мы должны помнить, и, ну, и мы должны почаще об этом вспоминать и читать, чтобы действительно помнить, надольше помнить. Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории, сегодня была вот с такой передачей под названием «Пробуждая добрые чувства». Спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.